Глава 15. Атака на АЭС. Все началось буквально через час. Силы неподконтрольных альфа-сталкеров разделились. Гербовцы первыми приступили к выполнению своего долга перед человечеством. Атилу и Большого, притаившихся за деревьями в подлеске, от них отделял пустырь. Бетон там вздулся и раскрошился. В трещинах поселились чахлые кусты и вездесущая трава. Пустырь заканчивался дорогой, соединявшей мертвый город с АЭС. Впереди стучали автоматы, щелкали СВД, бухали гранаты. Деревья скрыли речвокзал, зато отсюда отлично просматривался правый фланг наступающих мутантов. Линза в режиме поплавок висела над головой и передавала изображение на ПДА. От очков Атила отказался, в них сильнее мутило, кружилась голова. Сейчас он не смотрел на экран и так видел, что по дороге движутся мутанты. Скакали похожие на велоцирапторов ящеры, мерцали полупрозрачные силуэты меняющих окрас упырей. За ними сплошным потоком перли овцы и вепри, грозно опустив рыло к земле. Позади, с улюлюканьем, подгоняя больших брутеров, бежали представители их карликовой пси-разновидности, размахивали дубинками, швыряли камни. После приключений под землей Атила питал к ним особую неприязнь. Мутанты текли рекой, будто просто играли роль пушечного мяса, а не управлялись умелым манипулятором. Зайди они с флангов, и бой для гербовцев стал бы не только коротким, но и последним. К счастью, твари вели себя неразумно. Наверное, просто выполняли команду «найти и убить». Сам Альфа сейчас занимался более важными делами. По мутантам палили засевшие на речвокзалы бойцы во главе с полковником Жаговым. Отряд едва насчитывал 20 штыков. Остальные сталкеры отошли за железнодорожную ветку, как запланировал картограф. Сам он вместе с крабом уполз осматривать узел трубопровода, где, предположительно, находился лаз в АЭС. Большой поежился, оглянулся на Атилу. Тот вынул ПДА, чтобы посмотреть, не написала ли Яна сообщение. Пусто. Поборов искушение оглядеть поле боя с помощью линзы, что неминуемо привело бы к приступу сильного головокружения и тошноты, он снова уставился на пустырь. Сколько там мутантов? Сотни? Тысячи? Альфа собрал всех имеющихся тварей или создал новых? Почему бы и не создать, когда он здесь почти бог? В стороне речвокзала громко бухнуло. Взрывом разбросало рапторов. Строй мутантов нарушился, но продолжил путь по ошметкам своих сородичей. Смертельно раненый хренозавр с оторванной лапой и тот, скалясь, полз к речвокзалу. Донесся знакомый свист-хлопок, и мутантское войско прорезал снаряд, выпущенный из силовой пушки. Атила порадовался ее разрушительной мощи. Прорядив строй, снаряд врезался в бетонный пустырь. Взметнулось бурое облако, щебень и обломки расшвыряло по сторонам. «Так вам, сволочи!» прошептал Большой, ударяя кулаком о ладонь, словно в нескольких десятках метров гибли реальные враги из плоти и крови, а не совокупность нулей и единиц. Следом жахнул еще один выстрел из Большого Скорчера. С воинственным возгласом гербовцы бросили несколько гранат. Грохнуло в середине армии мутантов. Двух овец подбросило в воздух и разорвало на куски. В стороны полетели куски плоти. Красным бисером брызнула кровь, заляпав идущих рядом тварей. Посеченные осколками упыри стали видимыми, с воем повалились на дорогу. По ним двинулись брутеры, втоптали в развороченный асфальт, а потом мутантов затянуло дымом. Когда пелена развеялась, место погибших мутантов заняли новые. Поток тварей медленно и неумолимо приближался к речвокзалу. «Уходим», — прошептал Большой, прячась за деревьями. «Надо валить. Если они нас заметят...» Чего Жагов ждет? Почему не уезжает на самоходке? То и дело, оглядываясь на Атилу, Большой облизнул пересохшие губы. Тот не обращал на него внимания. Егора больше интересовало, что там шуршит в кустах. Он приложил палец к губам и, схватив автомат, попятился. Большой тоже поднял оружие, прицелился. «Если там мутанты...» Ветви дрогнули, появились краб и картограф. Рыжий охотник был уже не рыжим, а буро-серым от грязи. Камуфляж лоснился от пятен мазута. Лицо покрывали темные масляные потеки, напоминающие боевую раскраску. Мокрые от мазута волосы облепили вытянутый череп. Охотник постоянно фыркал и сплевывал. Картограф выглядел почти чистым. На кожаном плаще мазут плохо заметен. «Так», — произнес он, вытирая грязные ладони о траву. «Теперь быстро за мной, пока заслонку со стопора не сорвало». Краб, громко закашлявшись, упал на четвереньки. Его тошнило. Картограф поправил сумку на боку и направился обратно в кусты. Но Атила с Большим не двинулись с места. Крабу явно требовалась помощь. Бросить его здесь, в нескольких шагах от мутантских полчищ?
«Особого приглашения ждете?» — сердито бросил картограф. «Быстро за мной!»
«Но...» — начал Большой.
«Краб останется здесь. Он свою работу сделал».
Атила, присев на корточки, похлопал краба по спине.
«Ты как?»
«Нормально», — прохрипел тот. «Идите, ничего со мной не будет».
Тогда Егор поспешил за картографом. Позади пыхтел Большой, с хрустом ломал ветви и шуршал опавшей листвой. «Вот же шумный малый! Не человек, а стадо вепрей!» Взрывы и рев мутантов остались позади. Взгляду открылся еще один пустырь, поросший травой. Как назло, не деревца, за которым можно укрыться. Картограф по-пластунски пополз дальше. Егор с Мишкой последовали за ним, и тут вдруг что-то произошло. Реальность словно раздвоилась на миг. Контуры всего вокруг расплылись, потекли и снова встали на свое место. Егор оглянулся. Мишка недоуменно закрутил головой и прошептал. «Эй, что это было?»
«Не знаю», — сказал Егор. «Какой-то глюк, глобальный».
Что бы там ни было, оно больше не повторялось. Над головой плыла линза. Небо было багровым. Над трубой четвертого энергоблока мерцал призрачный дымный глаз. Атила поежился. Сильнее заработал локтями. «Да чего же здесь неуютно?» Он ощущал себя муравьем, козявкой на ладони Альфы. Ведь тот почти наверняка наблюдает за ними. Глаз смотрел будто в самую душу. Картограф то вставал, то снова падал в траву. Искал узел трубопровода. Неужели не туда приползли? В игре-то по своим следам назад не вернешься, здесь просто не остается следов. Примятая трава сразу же поднимается, отпечаток подошвы мгновенно исчезает. Наконец картограф вскочил и со всех ног ломанулся дальше, забирая левее. Показался ржаво-желтый агрегат с вентилями на бетонном постаменте. Тот самый трубопровод. Атила с Большим, пригибаясь, подбежали к нему. Один вентиль на люке был откручен до упора. Проклепанная по окружности крышка на горизонтальной трубе откинута. Из отверстия сочилась черная жижа. Капала на землю. К вскрытой крабом и картографом трубе примыкала другая, поуже, выкрашенная в оранжевый. В зазоре на стыке между трубами дребезжала опущенная заслонка. Большой за спиной у Атилы громко сглотнул. Видимо, тоже понял. В заслонку под давлением подается та черная дрянь, которой наглотался краб. Того и гляди, ее продавит или вышибет. Рычаг ручного стопора заслонки ходил ходуном над трубой. На его набалдашнике трещал ремень, петлей продетый сквозь вентиль на крышке.
«Скорее!» — поторопил картограф, поднял воротник плаща и полез в проем. Атилла первым последовал за ним. Когда он забрался в трубу, впереди мелькал луч фонаря. Доносились сопения и шлепки ладоней о стенки. От острого химического запаха защипало в носу. «Медлить нельзя. Надо проползти трубу как можно скорее. Испарения здесь ядовиты». Ладони тут же стали черными и липкими от жижи. Густой запах мазута бил в нос, но не туманил, наоборот, даже просветлял сознание. Сзади ругался Большой. Наверное, он впервые пожалел, что выбрал аватару здоровяка. Сейчас ему было труднее всех, он едва протискивался в узкой трубе. К тому же оружием нагрузился под завязку. Спасибо припою. По железу скреб водруженный на спину тандемный огнемет РПО. Две пластиковые трубы контейнера с термобарическими зарядами внутри. Сбоку мешал автомат. С другого — кобура и подсумок с гранатами. Зато огнеметом можно остановить больше десятка мутантов. Спустя минуту картограф замер на миг, лег на бок. Заскрежетало, заскрипела задвижка. Ухватившись за скобу, он сильно дернул руками, протискиваясь в створку вдоль вогнутой стенки. Ударил локтем по заслонке. В трубу проник дневной свет. Подтянув ноги к животу, картограф просунул их в проем. Ухватился за верхний край трубы и выпрыгнул. Снаружи шаркнули по асфальту его подошвы. «Скорее!» — позвал он с улицы. Прежде чем прыгнуть, Атилла выглянул. Бетонные дорожки перед АЭС, картограф стоит, озираясь. Опасности вроде нет. Еще раз оглядевшись, он сиганул наружу. Оказавшись на асфальтовой площадке, сразу же схватился за автомат и стал спиной к спине с картографом. Сбоку высилась серая стена котельной, собранная из бетонных плит. Впереди угадывался саркофаг с полосатой трубой. Дальше — башенный кран и приземистое строение непонятного назначения. За ним маячили высокие автоматические ворота и здание КПП, то есть въезд на территорию станции. На мерцающий в вышине огромный глаз, закрывший полнеба, Атилла старался не смотреть. Вынул ПДА. Линза все по-прежнему передавала картинку сверху, и если глаз был зрячим, то наверняка заметил ее. Она висела напротив, на одной с ним высоте. Голова Большого появилась в проеме наверху. Он тужился, пытаясь вытолкнуть себя наружу, упираясь руками в стенки изо всех сил.
«Не так!» — крикнул картограф. «Ногами вперед!»
Вытаращив глаза от напряжения, Большой попытался развернуться. Но тут земля вздрогнула и пошла волнами. Егор присел, упершись ладонями в асфальт. Небо над лесом озарилось вспышкой. Там, где находилась железнодорожная станция, клубился дымом огненный гриб. На его вершине плясали языки пламени. Раз Новиков взорвал целую локацию, значит, дела у людей плохи. Мутанты прорвали оборону. С пустыря донеслись гул и грохот. Трубопровод затрясло, железные стояки под ним завибрировали.
«Заслонку сорвало!» — выдохнул Атилла. «Большой, да скорее ты!»
«Руки!» — закричал картограф и вскинул их над головой, потянувшись к Большому. Мишка понял, чего от него хотят, и подался навстречу. Картограф ухватил его за предплечье, присел, дернул. Туша Большого едва не рухнула ему на голову. На растрескавшийся асфальт со звоном упали автомат и нож. Свалившийся Большой лежал ничком, потирая бока, и матерился. Придя в чувство, он поправил контейнеры РПО за спиной, поднял автомат и сел, схватившись за ушибленное колено. Грохнул выстрел. Атилла шарахнулся к стене, и с вжиканьем над плечом пронеслась пуля.
Он пальнул на звук. Присел. В ответ грохнули новые выстрелы. Не вставая, Большой разрядил магазин в черных, бегущих от квадратного здания возле КПП. Один враг, вскинув руки, упал. Остальные залегли. Пока Большой перезаряжался, стрелял Атила. Картограф вертел головой, пытаясь сориентироваться.
«За мной!»
— скомандовал он и побежал вдоль стены котельной, прочь от сектантов. Атила, рванув за ним, на ходу стрелял одиночными. Большой вскочил, забыв о боли в колене, и зигзагами устремился за ними. Сзади донесся громкий плеск, и Атила бросил взгляд через плечо. По площадке рассыпались крупные капли ядовито-черного, остро пахнущего мазута. Он бил струей из отверстия в трубе. Скорее всего, это не просто мазут. Не исключено, что там какая-то кислотная смесь, очень уж неприятно пахнет. Асфальт покрылся жирной маслянистой пленкой. Несколько капель попало на плащ картографа. Атила подумал, что, вероятно, и на его одежду тоже. Картограф несся к воротам саркофага. Полы плаща хлопали на ветру. Атила спешил за ним, собрав оставшиеся силы. Большой догнал их и тяжело пыхтел. Он на бегу стрелял одиночными в черные фигурки сектантов, двигавшиеся навстречу. Первым ворот достиг картограф, распахнул створки. Атилла рванул к финишу, выжимая из своего измученного организма максимум, и через несколько секунд нырнул в спасительный сумрак саркофага. Обернулся, когда за спиной вскрикнул Большой. Бросив автомат, он хромал к воротам. Теперь Мишка отстреливался из пистолета. Упал, получив пулю сектант, потом другой. Когда Мишка ввалился в проем, картограф закрыл створки и крикнул.
«Надо запереть, Егор!»
Атила уже подобрал под стеной толстый железный прут, протянул картографу. Прут вставили в проушины, как засов, потом шарахнулись к стене. Залязгало, раздался звон. В створках появились пулевые отверстия. Егор подставил Большому плечо, и они направились за картографом к металлической лестнице, ведущей на мостки вдоль стен. Подошвы ботинок тяжело бухали по ступеням. Большой хрипло дышал, карабкаясь ниже. С Атилы успело 7 потов сойти, пока он поднялся на мостки. В ворота глухо ударили. Сколько времени понадобится черным, чтобы взломать засов? Грохнула граната. Вздрогнула лестница, и Большой крепче вцепился в плечо Атилы. «Кто сказал, что сектанты будут вышибать ворота? Гранату взорвал, и путь свободен!» Атила посмотрел вниз и невольно отшатнулся. Черные, забежав в саркофаг, озирались в поисках врагов. По мосткам беглецы добрались до проема в стене. Здесь саркофаг примыкал к машинному залу, где находилась желтая решетка, о которой говорил поэт. Если ее отодвинуть, можно доползти до комнаты пси-группы. Большой остановился, скинув со спины контейнеры РПО. Положил их на плечо, щелкнул и прицелился вниз. Не в сектантов, подбежавших к лестнице, а в сторону. «Сейчас», — пробормотал он, — «сейчас я тебя прикончу». Атилла замешкался у проема, заметив цель Большого. Фигуру в черном. Это Стикс, главарь сектантов, который преследовал их с самого начала заварухи. Егор присел, зажмурился, зажав уши. Оглушительный хлопок. Огненная комета, оставляя позади дымную струю, устремилась к Стиксу. Когда Егор разлепил веки, там, где стоял главарь, ширился бело-желтый шар, сметая все на своем пути, плевался шипящими языками пламени.
«На, получи!»
— проорал Большой, закинув за спину РПО, и похромал к Атиле.
«Ты прикинь, я его завалил! Я! Самого Стикса!»
В машинном зале Атила спрыгнул на широкую трубу, замотанную стекловатой. подал руку большому. Тот скривился, ухватился за выступ возле проема, повис. Егор присел, подставив плечи.
«Осторожно! Отпускай руки! Здоровую ногу вперед! На три! Раз, два!»
Большой разжал руки. «Ну и туша!» Атила ахнул и медленно опустился на корточки, едва удерживая Мишку на себе. Тот встал на здоровую ногу, утвердился второй на трубе, которая тянулась чуть ниже, над самым полом. Смутный силуэт картографа мелькнул в темноте зала, а потом исчез за навсегда остановившимися турбинными агрегатами. Атила и Большой слезли на пол и похромали во мрак. Бежать у них не было сил, да и не получилось бы. Зал огромен. Без карты лабиринт из механизмов не пройти. Несколько раз Атила упирался в тупик, заставленный деревянными ящиками. Разворачивался и спешил на звук шагов. На несколько секунд он потерял Мишку, но, выскочив из-за поворота, едва не налетел на него. Дальше они снова двигались вместе. Наконец вышли к бетонной стене. В полутьме все цвета казались серыми. Чтобы отыскать нужную решетку, Атила включил фонарь. Луч скользнул по стене вдоль забранных крышками вентиляционных отверстий. Ага, вон она, почти в конце. Но до нее надо пройти чуть ли не половину зала. А картограф-то уже на месте, сигналит им фонариком. Атила направился туда, ориентируясь на свет. Подволакивая ногу, Большой тащился сзади. Егору снова стало плохо. Перед глазами потемнело. Он сжал зубы, вперился прямо перед собой. Главное, не потерять равновесие и не упасть. Что там происходит с его телом на кровати? Оно умирает. Он сам умирает. Еще немного и... Зрение восстановилось, но заложило уши. Кровь гулко пульсировала в висках, и он не слышал, что делают сектанты. Когда мир снова почернел, Егор едва устоял на ногах. Схватился за Большого и процедил сквозь зубы.
«Похоже, мне хана».
Собственный голос показался ему чужим и совсем тихим. Где-то вдалеке Большой проговорил.
«Егор, эй, приди в себя! Нам совсем немного осталось, но, братан, еще чуток продержись!»
Большой обнял Егора за плечи, поволок к картографу.
«Осторожно, не свались!»
Атила глянул под ноги. Справа чернел зев гигантского колодца. Миновали груду гнилого металлолома. Наконец добрались до картографа, который стоял, отведя руку с фонарем, и озирался.
«Туда!» — он кивнул на стену справа. «Быстрее!»
Снова пришлось торопиться. Атила двигался на пределе возможностей и будто видел свой аватар со стороны. Вот он ковыляет, то быстрее, то медленнее, едва не падая. Голова его то клонится на грудь, то откидывается назад. Обогнули ржавую паровую трубину. Свернули, присели за нагромождением сгнивших ящиков. То ли картограф думал, что делать дальше, то ли решил дать передышку. Непослушными пальцами Атила достал ПДА, посмотрел. Сообщений от Яны не было. Неужели что-то случилось? Или она просто опаздывает? Или потеряла телефон, не может связаться? Они почти добрались до места. Теперь от Яны зависели жизни игроков, запертых в виртуале. Картограф кивнул на широкую отдушину, где красовалась желтая решетка.
«Мы у цели. Дальше пойдем через вентиляцию».
На этот раз он решил идти последним и отступил на шаг. Атила набрал в легкие побольше воздуха, поборол головокружение и полез на ящики за Большим. Ноги продавливали гнилое дерево, то и дело проваливаясь. Пришлось двигаться на четвереньках. По залу прокатились звуки выстрелов, а стену срикошетили пули, и Егор невольно оглянулся. Мишка распластался на ящиках, потом вскочил, вцепился в решетку. Изо всех сил потряс ее, сдвинул в сторону, снял с креплений и положил на ящики. Все так же, на четвереньках, Атила полез в вентиляционное отверстие.
«Дальше куда?»
— крикнул Большой. Внутри было тесно. Атила едва развернулся в прямоугольной трубе и позвал.
«Картограф!»
Тот уже собирался лезть в отдушину и почти закрыл просвет, когда позади него появился Стикс. Главарь черных быстро шагал мимо ржавой турбины. Он легко успевал перехватить картографа, а уж пристрелить в трубе Большого с Атилой — дело пары мгновений.
«Эй, ну ты чего?»
— Большой попытался выглянуть.
«Нам нельзя жда...»
Охнув, он попятился, бормоча.
«Он что, респаунится сразу? Или просто в режиме бога? Я же в него из огнемета жахнул! Да его вообще убить нельзя!»
Картограф протянул Атиле уже знакомый плоский контейнер и сказал:
«Используй это».
Картограф нажал на рукоять педаль на торце контейнера. Когда шторки сдвинулись, выхватил лепешку-студень и продолжил.
«Проползете 100 метров по трубе прямо и свернете направо. Оттуда попадете в комнату с автоклавами, где лежат члены пси-группы».
Большой, толкнув Атилу в спину, пробормотал обиженно:
«А пароль? Пароль отчета, где деньги лежат?»
Слушать его картограф не стал. Спрыгнул с ящиков и сразу бросил лепешку под ноги Стиксу. По полу растекся зелено-желтый кисель. Черный сектант погрузился в него до колен, как в болото, но продолжал упорно двигаться вперед. Картограф вскочил на ящики, забыв, что они трухлявые, и с треском провалился. Пока он выбирался, Стикс подполз к нему, схватил за полы плаща, дернул и сбросил в кисель. Картограф попытался выбраться из аномалии, но Стикс вцепился в него мертвой хваткой. Они запыхтели, сжимая друг друга, и с головой скрылись в мутной кислотной жиже. Егора резко и сильно затошнило. Он отвернулся. Большой схватил его за куртку, потащил по вентиляционной трубе прочь. В голове немного прояснилось. Когда Атилла смог двигаться сам, отстранился и пополз на четвереньках, цепляя головой потолок. В месте, о котором говорил картограф, повернули направо. Проползли еще немного. Большой плечом выбил заслонку из жести и, обозревая круглую, тускло освещенную комнату, объявил:
«Он деньги нам обещал! Я ж на них рассчитывал, а теперь все коту под хвост!»
«Он нас спас!» — с трудом прохрипел Атила. «Ты сам видел! Стикса почти невозможно остановить, а он смог!»
«Ну и что нам делать? Я думал, фильтр сломает картограф. Что теперь?»
«Тихо!»
Атила посмотрел вниз. Продолговатые автоклавы, похожие на гробы с прозрачными крышками, стояли кругом. В его центре пульсировал зеленым толстый световой столб. Широкополосный канал. Яна сбежала по ступенькам на тротуар, прищурилась, изучая табличку с номером дома напротив отделения милиции. Ришельевская, 6. Атила живет именно здесь. Осталось пересечь дорогу. Она уже шагнула с тротуара, но сдала назад и замерла, сжимая кулаки. На другой стороне улицы топтались горилла и рыжий, бросая на нее хищные взгляды. Ну что за напасть? Обидно. Ее остановили в десятки метров от цели. Надо что-нибудь придумать, иначе Егор умрет. Сзади распахнулась дверь. Из отделения вышли двое ОМОНовцев, уже без масок. Колян, который заигрывал с ней, и второй, усатый дядька лет 40, невысокий и квадратный. У обоих за спиной были автоматы.
«Ты меня ждешь? Решила телефончик оставить?»
Улыбнулся Колян, демонстрируя белые ровные зубы. Яна поправила ворот халата, чтобы получше было видно декольте. Сделала испуганное лицо, шагнула к ОМОНовцу и затараторила, не оборачиваясь.
«Двоих через улицу видишь? Только не выдавай меня. Один мордатый, как обезьяна, другой рыжий».
ОМОНовец просканировал взглядом улицу, а Яна продолжила. «Они меня преследуют. Я из-за них в отделение забежала, но там шум, суета, на меня всем плевать».
«Понял, объекты наблюдаю».
Колян потянул напарника за рукав.
«Рома, работенка появилась».
Усатый вскинул брови, Колян наклонился и зашептал ему в ухо. Потом обратился к Яне.
«Иди и не бойся».
«Все-таки красота – убойная сила», – подумала Яна, шагая по тротуару в направлении дома Атилы. «Будь я уродиной, ничего бы не получилось». Рыжий с гориллой направились следом по другой стороне улицы, не замечая двух автоматчиков, пересекающих дорогу. Яну охватил злой азарт. «Сейчас будет вам весело. За все ответите, сволочи». Посмотрев по сторонам, она пропустила проезжающие машины, перебежала дорогу. Рыжий с гориллой ускорили шаг. Яна прикинула, что они должны встретиться на углу длинного дома Атиллы. Делая вид, что не замечает преследователей, она косилась на витрины. Вот ее и охранников разделяет пара метров. Горилла ухмыльнулся, даже руку поднял, чтобы схватить Яну. Тупые. Не оборачиваются, а ведь ОМОНовцы почти догнали их.
«Ты чем это занят?»
— гаркнул Колян. Горилла резко повернулся, сунув руку под пиджак. И Колян, который до того, возможно, собирался только поговорить, повалил его ударом на асфальт. И прицелился в голову.
«Эй!» — завопил Рыжий и выхватил пистолет, но усатый ОМОНовец ударил его прикладом в шею.
Вскинув руки, охранник упал ничком. Убедившись, что преследователи нейтрализованы, Яна скользнула к подъезду, думая, как открыть кодовый замок двери. Над входом в подъезд висела табличка с номерами. «Точно! Квартира Егора именно здесь!» Запищав, дверь начала открываться, и на улицу спиной вперед вышла мамаша с коляской. Переложив лэптоп в другую руку, Яна придержала дверь, чтобы не захлопнулась. Женщина поблагодарила. Яна нырнула в подъезд, поздоровалась с консьержкой, близоруко щурившейся через окно своей каморки, и пока не начали приставать с расспросами, побежала к лифту. Лифтов было два – грузовой и маленький. Последний как раз распахнул створки, приглашая внутрь. Яна вошла и надавила на восьмой. В таких домах обычно по 10 квартир на этаже, значит, 77-я где-то там, если учитывать, что первый этаж занимают магазины и офисы. Лифт дернулся и начал плавно подниматься. На табло замигали цифры. Только сейчас она поняла, что дрожит. Кабина остановилась. Яна вышла, перевела дыхание и осмотрелась. В холле перед квартирами лежала старая обувь, санки и доски в дальнем углу. Наверное, ремонт кто-то делает. А ведь правильно угадала. Вот нужная дверь, потертый дермантин и потемневшие шляпки декоративных гвоздиков, оставшиеся еще с советских времен. Яна позвонила. Приникла ухом к двери. Тишина. Чего и следовало ожидать. И как попасть в квартиру? Плана нет, вся изобретательность потрачена на то, чтобы выбраться из Руса-Вирта и на полицейских с ОМОНовцами. Атилла лежит там, за дверью, умирает. Его тело совсем рядом, но... В отчаянии она принялась терзать кнопку звонка. В соседней квартире визгливо залаяла мелкая собака. В коридоре зашаркали. Она переступила с ноги на ногу и принялась колотить кулаком в стену. Собака продолжала заливаться. Щелкнул замок. Яна поспешно сунула лэптоп под халат, зажала его под мышкой. Из приоткрывшейся двери высунулся небритый мужик в майке и трениках, растянутых на коленках.
«Вам кого?»
«Я... мне к Егору».
Яна кивнула на дверь квартиры Атилы и тут припомнила, что он говорил про соседку с запасными ключами. Мужик изучил площадку, перевел взгляд на Яну. Из глубины квартиры донесся женский голос.
«Сережа, кто там пришел?»
«Это к соседке», — отозвался мужик.
«Она же в отъезде», — сказала женщина.
Ну, к соседу, к племяннику-инвалиду».
На пороге появилась полноватая тетка в домашнем халате с бигуди на голове. На руках она держала пекинеса. Увидев Яну, он начал тявкать и рваться из рук. Тетка успокаивающе погладила собаку.
«Тише, пусечка, не нервничай.
Здравствуйте, вы из соцзащиты, да?»
Яна опустила голову. Полы халата запачкались, но на полутемной площадке грязи почти не видно.
«Да»,
— кивнула она и спрятала дрожащие руки в карманы халата.
«Да, мы пытались дозвониться Егору по телефону, но трубку никто не берет. Вот меня и отправили проверить, все ли в порядке. Похоже, Егору плохо, никто не открывает».
«Он, наверное, по компьютеру играет. Сережа!»
Женщина царственным жестом поманила мужа.
«Ну что ж ты девушке ключи никак не дашь?»
Мужик махнул рукой и нехотя удалился. Женщина на пару секунд исчезла и появилась со связкой ключей. Нашла нужный, протянула Яне.
«Держите, но что-то я вас не припоминаю».
«Спасибо»,
— прохрипела Яна и оставила без комментариев последнюю фразу.
«Тут что ни скажи, все прозвучит фальшиво».
Она открыла замок трясущимися пальцами и с замирающим сердцем позвала.
«Егор, к вам из соцзащиты!»
Никто не ответил. Намеренно оставив дверь приоткрытой, Яна зашла в квартиру. Соседка последовала за ней. Вдруг мошенники. Яна заглянула в просторный зал с массивной деревянной мебелью, сунулась в другую комнату. Вот он. Атилла лежал на диване в оболочке и шлеме. Соседка стояла в прихожей, вытянув толстую шею. Пекинес теперь не тявкал, а махал хвостом. Улыбаясь, Яна распахнула дверь, чтобы тетка видела Егора, и сказала:
«Все в порядке. Он и правда играет. Или заснул. Сейчас я его разбужу».
Соседка кивнула и направилась к себе, бросив на ходу:
«Только ключи не забудьте занести».
«Да, конечно».
Яна закрыла за ней дверь и побежала в комнату Егора, опустилась на колени возле его кровати. Атилла не двигался, и это навевало нехорошие мысли. Но сначала надо разобраться с вирусом. Яна подскочила к столу, откинув крышку, включила лэптоп. Мигнул и погас зеленый огонек. Разряжен. А шнура-то у нее нет. Черт, черт! Она стала один за другим выдвигать ящики стола, где стоял компьютер. На его экране что-то мелькало, но она не приглядывалась. К костюму, в который был облачен лежащий на кровати хозяин квартиры, от системного блока тянулись провода. Этот парень программер, хакер. У него должна быть куча проводов. И где они? Какие-то бумаги, диски, отвертки, большой раскладной нож, вот сломанная видюха с трещиной через всю плату. А тут что? Провода! Большим мотком они лежали в глубине нижнего ящика. Яна вывалила их наружу, стала распутывать. Должен же найтись подходящий. Провода вечно копятся, если компьютер в квартире не один. Хотя нужен не обычный, а с трансформатором. Этот годится? Она попыталась воткнуть один его конец в лэптоп. Нет, не подходит разъем. Да что ж такое? А этот? Вот оно! Разъем пальчик аккуратно вошел в гнездо на боковине лэптопа. Вилку она воткнула в единственную свободную розетку на удлинителе под столом. И на черном пластиковом корпусе трансформатора загорелся зеленый огонек. Яна придавила пальцем кнопку питания. Лэптоп тихо загудел, затрещал, разогреваясь. Теперь его надо подключить к компьютеру Егора. Шнурок с двумя USB-штекерами валялся на столе. Яна схватила его. Один конец вонзила в боковину лэптопа. На его экране уже загорелась заставка винды. Второй — в системный блок, стоящий на столе позади навороченного тонкого монитора. И замерла, уставившись в него. На экране было что-то странное. Покатые стеклянные гробы на ножках, полные зеленоватой светящейся субстанции. Одни стояли, другие опрокинулись. Уходящий вверх к высокому потолку толстый столб густого зеленого света, а еще мишка. Он выстрелил, вроде бы прямо в Яну,
Она даже отшатнулась. Что у них там происходит? На экране все задергалось, сместилось. Вскоре остался только потолок. Далекий серый потолок, причем он медленно-медленно мутнел и гас, исчезая. Она поняла невероятное. Монитор компьютера, подключенного к костюму, показывает то же, что видит в игре Егор Атилов. И там, в игре, он умирал. Вскрикнув, Яна бросилась к койке. Надо было сразу взяться за него, не откладывать, но хотелось сначала подключить лэптоп. Она схватилась за шлем на голове Атилы и поняла, что снимать его нельзя. Это разорвет связь с игрой, и тогда он точно погибнет. Если не погиб уже сейчас. Яна оглянулась. Монитор компьютера был серый, а потом он резко почернел, словно экран телевизора, включенного на мертвый канал. И одновременно тело на койке дернулось и снова замерло уже навсегда. Атила и Большой, спрыгнув из вентиляционного отверстия на пол, прижались к стене и подняли оружие. Егор — автомат, Мишка — пистолет. Ничего не произошло. Никто не отреагировал на их появление. В центре комнаты из пола бил зеленый столб канала связи. Вокруг стояли капсулы-автоклавы с учеными из пси-группы, напоминающие лучи звезды. Фильтр, приземистый сетчатый цилиндр, был надет на основание светового столба. Большой нервно вцепился в плечо Атилы, потряс его и прошептал. «Смотри, ну реально фильтр, прям как у меня под раковиной!» Он шагнул вперед, но от возбуждения забыл об ушибленном колене. Резко наступил на раненую ногу и скривился, потирая бедро. Поднял пистолет, навел на столб и пробормотал. «Думаешь, если выстрелить, поможет?»
«Без понятия», — ответил Атилла.
Мишка нажал на спусковой крючок. По комнате прокатилось эхо выстрела, но ничего не произошло. По-прежнему мерно гудели автоклавы. Пуля не причинила фильтру вреда. Большой скорчил обиженную гримасу и убрал пистолет в кобуру. «Не получается, блин, пулей не берет!»
«Не беда, у меня вот что есть!»
Он отстегнул от пояса гранату.
«Ща все раскурочу к чертям!»
Атила медленно двинулся вдоль автоклавов. Он старался не шуметь. Казалось, что громкие шаги нарушат покой спящих в капсулах сверхлюдей. Они долгие годы лежали неподвижно на страже реальности. Он даже ощутил что-то вроде благоговейного трепета. Если в древности считали, что мир стоит на слонах или черепахах, то мир зоны точно держался на этой светящейся оси. И вот он, Егор Атилов, у истоков, и ему предстоит пошатнуть виртуальное мироздание. Он произнес, обращаясь к сияющему столбу.
«Что же надо сделать, чтобы остановить тебя?»
За столбом вскрикнул Большой.
«Что там?»
Атила обернулся. Мишка стоял на коленях, прижимая к вискам ладони. Из носа на пол капала кровь. Потом он упал на бок и, рыча, принялся кататься и бить руками по бетону. Его глаза покраснели и вылезли из орбит. Лицо стало бордовым. Ноздри раздувались. Егор растерялся. Он не знал, что делать, когда у человека эпилепсия. Это ведь эпилепсия, точно. Он огляделся в поисках деревяшки, которую, как слышал, надо сунуть в зубы больному. Но здесь не было ничего подходящего. Пока Атила думал, чем помочь, Мишка дернулся и затих. Веки сомкнулись. Кровь отхлынула от лица. Егору на миг показалось, что он умер, но Большой шевельнулся. В тусклом зеленом свете поднималась и опадала его грудь. «Дышит». Присев на корточки, Атила протянул руку, чтобы проверить пульс, но сразу убрал ладонь, вспомнив, что это ничего не даст. Они ведь в игре. Мишка шумно вздохнул, заворочился. Рывком сел, повернулся к Атиле, и тот невольно отшатнулся.
Лицо у приятеля сделалось совершенно неживым. Глаза потускнели.
«Большой, ты чего?»
Атила вскочил, попятился. От Большого веяло чуждостью, отчего кровь стыла в жилах, и волосы становились дыбом. Егор прицелился в него из автомата, понимая, что не сможет убить человека. Ведь перед ним не аватар, а бесшабашный школьник Мишка. Большой выхватил пистолет. Атила даже отпрянуть не успел. Грянул выстрел, и плечо будто обожгло. Он пошатнулся, выронив автомат, но удержался за один из автоклавов. Целясь, Мишка встал и зашагал к нему, подволакивая раненую ногу. Шарканье наждачной бумагой скребло по оголенным нервам. Пригнувшись за автоклавами, Атилла пятился. Выглянул, об автоклав чиркнула пуля. Он подался назад, упал и пополз. По полу за ним тянулся красный след. Раздались щелчки. В пистолете Большого закончились патроны.
«Приди в себя!» —
крикнул Атилла. Альфа подчинил Мишку. Тот сейчас просто марионетка. Смертельно опасная кукла. Надо действовать быстрее, пока он не вспомнил, что у него за спиной один неразряженный контейнер РПО. Большой остановился. Донесся тихий звон патронов. Сейчас бы выскочить и вырубить его, но Егор слишком ослаб и с каждой секундой слабел все сильнее. Тяжело дыша, он полз вдоль капсул, лихорадочно соображая, что же делать, как повредить фильтр. Большой прищелкнул магазин и пошел дальше по широкому кругу. Он никуда не спешил. Атила полз из последних сил. Растрепанная голова приятеля плыла над автоклавами. Широкий лоб блестел от пота. Топорщилась борода. Он снова выстрелил. Пуля со звоном ударила в опору автоклава, где только что прополз Атила. Высекла искру и отскочила к стене. Рука Егора наткнулась на продолговатый ребристый цилиндр. Сжав его покрепче, он поднял находку. Это была граната, которую выронил Большой, когда его скрутил приступ. Надо швырнуть ее, чтобы не убить Мишку, но задержать. Оглядевшись, Атила приметил в десятки метров подходящее место между автоклавами и стеной. Сжав усики, он выдернул кольцо и отпустил рычаг-предохранитель. Хлопнул запал. Примерившись, Егор собрал оставшиеся силы и швырнул гранату, а сам откатился к стене. Грохнул взрыв. В ушах зазвенело. Он замер, прикрыв голову руками. Ближайший к месту взрыва автоклав с грохотом развернуло. Взлетел клуб дыма вместе с кусками раскуроченного бетона и пылью. Сквозняком из вентиляции дым растянуло длинной полосой, заволакивая Большого. Атила перевернулся на бок, часто моргая. Подчиненный Альфой приятель, всплеснув руками, завалился навзничь. Автоклав, сорванный взрывом с опоры, придавил ему ноги. Большой задергался, пытаясь высвободиться и встать. Похоже, он не чувствовал боли и пытался вырваться с тупой настойчивостью машины. Заметив поднявшегося Атилу, он принялся шарить по полу. Нащупал пистолет и сразу же выстрелил, не целясь. Егор на четвереньках сместился в сторону, чтобы его и Большого вновь разделяли автоклавы. Его трясло. Стучали зубы. В голове пронзительно звенело. «Думай, ищи выход. Вот-вот сюда доберутся черные, и тебе конец». На другой стороне комнаты гремело и лязгало. Большой пытался выбраться из-под завала. На какое-то время обездвиженный Мишка выведен из строя, но Егор вымотался до предела. У него даже не осталось сил, чтобы подняться. Простреленное плечо горело огнем, перед глазами двоилось. Он старался отдышаться, но сердце все равно чистило. И аптечки нет под рукой, чтобы восстановить здоровье. Хотя аптечка вряд ли поможет. Его тело в реале доживает свои последние секунды.
Егор сунул руку в подсумок и вытащил контейнер картографа. Тот велел воспользоваться им, но как, сказать не успел.
«Зачем ты отдал его мне, картограф?» – простонал он.
Большой завозился громче, застучал кулаком по полу. Все это время он молчал, даже не мычал сквозь зубы. «Что за оружие внутри?» Атила подергал педаль рукоять, та не поддалась. Шторки остались закрытыми. Присмотрелся к контейнеру внимательнее. Рука скользнула по рукояти. Палец наткнулся на кнопку возле основания. Вот как ларчик открывается. Егор нажал на кнопку, и шторки сдвинулись. Что там светится? Похоже на свернувшуюся плотным клубком магнета. Аномалия в контейнере? Мысли в голове загустили киселем. Думать толком не получалось. Мозг почти утратил способность анализировать происходящее. Ну да, аномалия. Только очень маленькая, сжатая полем контейнера. Он зажмурился, сглотнул, а когда открыл глаза на месте магнета, уже светился огненный сгусток сварки, плевался рыжими язычками огня. И вдруг сменился густо-зеленым пятном, зародышем холодца. Это генератор аномалий, суперчит, непрерывно воспроизводящий их. Там внутри могучая сила. Воцарившаяся тишина насторожила его. То есть Большой-то по-прежнему продолжал пыхтеть и стучать, стараясь выбраться, но перестали гудеть автоклавы пси-группы. Зато раздалось едва слышное дребезжание. Так звенит ложка в стакане, когда неподалеку взлетает самолет или проносится поезд. Звук, едва различимый поначалу, все нарастал и вскоре заглушил сопение Большого. Егор понял. Дребезжали мелко трясущиеся крышки капсул автоклавов. Со скрежетом они начали сдвигаться. Атила, сидя на полу, попятился, пока не уперся спиной в стену. Придушенно застонал Большой. Теперь его придавило еще и откинутой крышкой. Над открывшимися капсулами поднялись сначала полупрозрачные головы, потом торсы, затем призрачные тени ученых выпрямились в полный рост. Свет, льющийся от столба в центре комнаты, проходил сквозь них, не преломляясь. Силуэты начали наливаться красками, обретая плоть. Кости их скелетов уплотнялись, покрываясь нитями сухожилий, сосудов, красными волокнами набухающих мышц. Наконец, стала появляться кожа. Люди, повернувшись к Атиле, протянули к нему руки. Он прижался к стене, понимая, что не сможет отсюда добросить контейнер до светового столба. Не было сил. «Линза!» Она висит над АЭС напротив трубы, над которой расположен светящийся дымный глаз. Дрожащей рукой Егор достал из кармана ПДА, покрутил верньер. Линза опустилась ниже. Прошла сквозь глаз, спикировала в трубу. Экран ПДА озарился вспышкой и почернел. Атилле показалось, будто он услышал далекий обреченный вздох. «Где линза?» Он уставился на экран, мерцавший зеленым свечением. Поднял глаза на столб в центре комнаты. Линза сейчас в трубе опускается через канал. Вот так. Главное не спешить. Вынырнув из круглого отверстия над фильтром, диск наклонно и наискось пересек комнату и спикировал. Едва не треснув Атилу по лбу, замер в сантиметре от лица. Он едва поднял руку с контейнером, который весил будто сотни килограммов, положил его на диск и облегченно вздохнул. Егор Атилов больше не видел тех, кто шел к нему от автоклавов. Он вообще уже ничего не видел. Мир затянула черная пелена. Он в последний раз тронул верньер по памяти, направляя линзу с контейнером туда, где должен быть светящийся столб. А потом сомкнул веки и замер, сидя, опершись о стену. Его сердце ударило еще раз и больше уже не билось. Яна коснулась пальцами сонной артерии на шее Егора и похолодела. Его сердце не билось. Рывком расстегнула серебристую молнию костюма, откинула полы и прижалась ухом к груди. Кожа была совсем теплой. Сердце остановилось недавно. Что делать? Пора применять на практике знания, полученные в университете. Но одно дело — тренироваться на муляжах, и другое — реанимировать умершего человека. Что положено делать сначала? Мысли испуганно метались, и ни одну не удавалось ухватить. Черт, она же знает, главное собраться. Она же медработник, профессионал. Не профессионал, студентка. К тому же, посвятить свою жизнь медицине ей никогда особо не хотелось, но отец настоял. Какая разница? Это сейчас не важно, она все равно знает, что надо делать. Яна стянула Егора на пол, и поскольку другого выхода теперь не было, сняла с него шлем. Теперь искусственное дыхание. Первое – запрокинуть голову. Вот так. Раскрыть его рот. Сделав глубокий вдох, Яна зажала нос Егора и вдохнула воздух в его легкие. Грудная клетка расширилась. Хорошо. Получилось. Еще один вдох, после чего нужен непрямой массаж сердца. Яна положила ладонь на нижнюю треть грудины, прижала ладонь второй рукой и быстро надавила 10 раз подряд. Затем снова вдохнуть воздух в его легкие. 2 выдоха, 10 нажатий. «Дыши, Егор, дыши! Сердце, бейся!» Закусив губу, она опять припала ухом к его груди. Не получилось. Не слышно ударов. Наверное, надо интенсивнее давить на грудину. Еще минута усилий не увенчалась успехом. Сев на холодный пол, Яна до боли укусила себя за руку. Что же делать? Сюда бы дефибриллятор, но скорая не доедет быстро. На улицах пробки. Оглядевшись, она заметила удлинитель, воткнутые в него провода, и вскочила. Схватив из ящика раскладной нож, взялась за белый провод, тянувшийся к настольной лампе. Выдернула вилку из розетки, потом разрезала провод. Соскребла изоляцию с концов. Полила минералкой из стоящей на столе бутыли грудь Атилы. Смочила 2 провода и снова вставила вилку в розетку. И ткнула оголенными концами Атилу в грудь. Затрещала. Тело на полу выгнулось дугой, дернулось и расслабилось, когда Яна убрала провода. По ее щекам катились слезы. Не особо веря в успех, она прижала ладонь к его груди. Сердце билось громко и быстро. Живой! Но сейчас умрет или впадет в кому. Она приподняла его голову, надела на нее шлем, соединила контакты с костюмом. Снова застегнула молнию и бросилась к столу. На мониторе непроницаемо черная завеса смерти сменилась бледными разноцветными кругами, какие обычно плавают перед глазами теряющего сознание человека. Теряющего или обретающего? Егор снова лежал неподвижно, но теперь он был жив. А на мониторе проступила картинка, кажется, виднелся потолок. Сбоку, искаженный необычной перспективой, сиял зеленым, уходящий наискось вверх, столб света. Вдруг он накренился и уехал в сторону, пропав из виду. В мире зоны отчуждения Егор Атилов открыл глаза. У Яны подкосились ноги, и с протяжным вздохом она рухнула на стул, взялась за лэптоп и открыла проводник, чтобы отыскать папку «Poison». Егор летел к свету, сияющему в конце черного тоннеля. Свет звал его, манил и успокаивал, и он знал, больше никогда не будет больно. Впереди ждут только радость и покой. До круга света оставалось совсем немного, и хотя теперь у Егора не было тела, он ощущал ласковое тепло. А потом кто-то дернул за невидимую нить,
и перед глазами возникла комната с автоклавами. Ученые из пси-группы замерли. Один вскинул руки, пытаясь схватить плывущую над головами линзу, другой неловко подпрыгнул, упал. И тут линза врезалась в столб света. Столкновение произошло беззвучно. Внутри столба замигали разноцветные всполохи срабатывающих аномалий. Широко раскрыв глаза, Егор, не мигая, смотрел на фильтр. Тот задрожал, его сетчатые стенки покрылись трещинами. Вибрация усилилась. Каждая трещина засветилась изнутри и начала выбрасывать снопы искр. Полыхнули языки огня. Засверкали бледно-зеленые кислотные вспышки. Фильтр взаимодействовал с генератором аномалий. Запах озона наполнил комнату. Ученые скорчились, оседая в автоклавы и на пол. Только один, голый и худой, вздрагивая, продолжал ковылять к Атиле, вытянув перед собой костлявые руки. По светящемуся столбу канала связи вниз потек ядовитый дым. «Это что, вирус картографа? Значит, там, снаружи, Яна смогла запустить его!» Грохнул выстрел. Пуля ударила ученого в спину. Он качнулся вперед, раскинув руки, замерцал. На его фигуре проступили пиксели, как на неудачно увеличенной фотографии. Миг, и ученый рассыпался дождем из цветастых осколков. По-прежнему придавленный большой сидел за автоклавом, подняв пистолет, и таращился то на Атилу, то на столб тускнеющего света.
«А, Егор!» —
прохрипел он и потряс головой.
«Что случилось? Ни черта не помню!»
В ответ Егор вяло помахал рукой.
«Нате, суки!»
— вдруг взревел Мишка и принялся стрелять в другой автоклав, пока полностью не разрядил магазин. Потом просипел.
«Слушай, помоги, а! Нога, блин! Больно!»
С треском лопнул сетевой фильтр, выпустив колесо сверкающих искр, которые заскакали по полу, тускнея и пропадая. Кислотно-ядовитый дым заполнил весь световой столб. Он быстро тек вниз, впитываясь в пол, расходясь по нему, наполняя собою игру. Егор выпрямился, упираясь спиной в стену. Ученые исчезли. Ни в автоклавах, ни на полу их не было. Шатаясь, он подошел к Мишке, ухватился за придавившую его капсулу.
«Тяни! Сильнее!»
Кряхтя и кривясь от боли, Большой освободил ноги и с жалкой улыбкой попытался встать.
«Мы ведь сделали его!» «Да, брателло?»
— с трудом проговорил он. Атилла кивнул.
«Кажется, да.
И теперь мы можем выйти из игры?»
«Наверное. Во всяком случае, я попробую прямо сейчас. А ты...»
«Как тебя найти?»
«Подожди». Большой поднялся, стащил со спины РПО.
«Хочу напоследок шороху навести».
«Не надо». Атилла слабо улыбнулся.
«Не всякое ружье должно стрелять в конце романа».
«Чего?»
Большой озадаченно уставился на него.
«Где тебя найти?»
«Я Мишка»,
— сказал Большой и тяжело сел на перевернутый автоклав. «Михаил Николаевич Зимин. В скайпе Большой Мих».
«Тогда я выхожу», — улыбнулся Атила. «До встречи в реале».
Эпилог. Егор открыл глаза и несколько секунд лежал неподвижно, не понимая, что видит перед собой, вернее, над собой. То есть, понимая, конечно, это женское лицо, или вернее, лицо девушки. Ничего необычного. Но все же он не мог сообразить, откуда оно взялось и почему кажется знакомым. Голова у него была пустая, как барабан. Ни одной мысли. Склонившаяся над ним красивая блондинка приложила ладонь к его лбу. Прохладная, мягкая ладонь. «Приятно». В голове начало что-то формироваться. Лицо-то точно знакомое. Лицо девушки по имени Яна. Ну да, вот только... Только что же с ним не так?
«А, да вот что». «Ну, ты нормально уже?»
Донеслось будто сквозь вату. Он сел, сбросив ее руку. Огляделся. Нет ни АЭС, ни мутантов. Исчезли бескрайние поля зоны, хмурое небо и волнующиеся на ветру травы. И пси-ученых, психов этих долбанных тоже нет. И полосатой трубы, и дымного глаза над ней. Он дома. Дома.
«Привет, Яна».
Егор повернулся на кровати и вдруг уставился на девушку во все глаза. Перед ним та самая девчонка, которую он видел в игре, но во плоти и одета иначе. Теперь они в реале, а она почему-то не меняется.
«Чего смотришь?»
Яна ухмыльнулась с таким видом, что стало ясно. Она прекрасно понимает, чего он смотрит.
«Ты...»
Егор запнулся, пытаясь сформулировать мысли четче.
«Я думал...
Думал, я уродина?»
«Ну, типа того. Думал, засушенная тощая ботаничка. А в виртуале сублимируешь».
«Да?
И я и компенсировала?» Серьезно кивнула она. «Только не засушенность, а... Неважно. Это все равно в прошлом. Короче, рада, что ты жив, Атила. И что я жива, тоже очень рада. А Мишка?»
«И он живой. Сейчас, подожди, мне надо помыться».
Оставив Яну сидеть на диване, Егор прихватил из шкафа сменную одежду. Прошел в ванную. Стянул оболочку и минут 10 с наслаждением стоял под тугими горячими струями, не забывая хорошенько работать намыленной мочалкой. Дважды почистил зубы, извел пол коробки ушных палочек, побрился. Потом еще минут на 5 залез под душ. Растирался полотенцем, пока не покраснела кожа. Когда вышел, надев штаны и футболку, Яна сидела на стуле перед компьютером и просматривала новостные ленты.
«Пишут, игроки просыпаются», — объявила она. «А еще что офисы Русавирта отцеплены, и там работают сотрудники ФСБ совместно со службой кибертерроризма. И еще...» «Слушай, а чего это у тебя?»
Яна показала пальцем на инвалидное кресло у стены и приподняла брови. Егор тоже посмотрел в ту сторону. На ее лице возникло удивление. Яна вспомнила, как он упоминал, что калека. Она привстала, когда лицо Егора странно изменилось, будто озарилось внутренним светом. Одновременно они перевели взгляд на его ноги. Егор Атилов пошатнулся. Сделал шаг. Второй. Колени подогнулись. В голове, будто молотом по наковальне, грохотало. Он ходит. Ходит! Он ходит! В реале, не в игре! Мир поплыл. Егор завалился в бок. Яна бросилась к нему. Он едва не упал, но отставил в сторону ногу и перенес на нее вес тела. Яна схватила его за локоть, но Егор отстранился.
«Сам. И я сам».
Сделал шаг. Второй. Еще. Теперь, когда Егор сам вспомнил о своем увечье, был шанс, что ноги снова откажут. Но нет. Он шел. Не дыша, не моргая, уставившись перед собой. Миновал стол, обогнул стул. Яна сзади тоже затаила дыхание. Он двигался к цели, стоящей под стеной. Делал шаг за шагом, твердо и ровно, хорошо понимая, если не дойдет, упадет сейчас, то снова уже не встанет. Ноги снова отнимутся. Но если дойдет и сделает это... Он все же дошел и с размаху пнул кресло на колесах. Егор должен был ощутить боль, но... ничего не почувствовал. Тогда он ударил другой ногой, сбоку. Потом подцепил инвалидную коляску носком снизу. Она была тяжелой. Но у него ведь сильные ноги, и теперь они слушаются его. Нет, не слушаются. Они просто часть его тела, послушная, как руки и голова. Он подбросил кресло в воздух, перевернул и стал наносить удар за ударом. Свернул колесо с оси,
погнул раму. Через минуту кресло превратилось в груду металлолома, а ноги Егора под штанами покрылись синяками и ссадинами. Но ему было наплевать. Главное, что с креслом покончено. Символ его прошлой жизни уничтожен. Теперь он точно будет ходить. Тяжело дыша, Атила повернул сияющее лицо к Яне, сделал несколько шагов от поверженного монстра и обессиленно опустился на стул. Поднялся, сорвал со стены фотографии женщины, которая его покалечила, разорвал напополам и бросил на то, что осталось от кресла. И не успел отдышаться, как Яна вдруг оказалась у него на коленях, обхватила за шею и, наклонившись, поцеловала в губы. «Круто!» — выдохнул Егор через довольно продолжительное время, когда они, наконец, оторвались друг от друга.
«А ты круто кресло развалил!»
«А то! Ты понимаешь, это чисто психологическое! В игре я забыл, что не умею ходить, там было не до того, и я...»
«Нет смысла теперь об этом говорить. Все в прошлом. Просто выбрось кресло на свалку. Слушай, а Большой, то есть Мишка, с ним связь есть? Он, кажется, упоминал, что в Швейцарии живет».
«Да, и он сказал мне свой ник в скайпе. Большой Мих».
Яна покачала головой. «И почему вы, мужики, так любите, чтоб большой? Не понимаете, что для женщин это не самое главное? Ладно, сейчас». Не вставая с его колен, она потянулась к клавиатуре, открыла в скайпе контакты, забила ник в строчку поиска. Егор смотрел на изгиб ее спины, на талию, и мысленно представлял, как они на диване.
Надо только сбросить оттуда коробку от экстры и диски.
Мишка ответил мгновенно, будто ждал. В чате скайпа забегал карандашик, потом возникло «Алло, привет». «У меня тут русского на клаве нет. Говорим?» Не дожидаясь подтверждения, он включил видеовызов. Когда Яна кликнула на пиктограмму телефонной трубки, в окне скайпа возникло лицо. Конопатое, щекастое, добродушное. Рыжеватые волосы, нос картошкой, веселые глаза. Лицо старшеклассника.
«А, пацаны!» – заорал Мишка. «Вы там? Брателла, а она чё, у тебя на коленях сидит? Я тоже хочу. В смысле, не чтоб я у тебя, а чтоб она у... Ну, короче, как вы там?» «А я, прикиньте, с батей поссорился в хлам. Позвонил ему только что на работу и сказал, «Всё, я на физический поступать не буду. Либо буду делать, что сам хочу, либо уйду из дома. Вечером он вернется, будет у нас разборка. У меня ж батя...» «Строгий, а маманя его во всем слушается. Он в ЦЕРНе по приглашению работает. Большая шишка в физике и хочет, чтобы и я... Но я... Короче, неважно. Теперь я с ним разберусь. А у вас что?»
«Все нормально», — сказал Егор. «В новостях пишут, игроки просыпаются. Читал?»
«Ага, прочел только что».
Яна слезла с его коленей, подтащив второй стул, села рядом.
«Слушайте», — протараторил Мишка. «А я вот не понял, зачем Альфа игроков там запер? Чего хотел?»
«Человеческую психологию изучал», — пояснила Яна.
«Чего?»
Егор кивнул.
«Да, все правильно. Я уже под конец понял, на АЭС. Альфа изучал психику людей в кризисных ситуациях. Как мы действуем, как себя ведем, понимаешь? Чтобы лучше...»
Яна продолжила его мысль. «Управлять нами». Через новые шлемы Руссо-Вирта, через костюмы. Он бы подчинил ключевых политиков, бизнесменов, знаменитостей. Она и Егор обменялись понимающими взглядами. Приятно ощущать себя умными и сознанием дела просвещать брата своего меньшего, то есть большего, раскрывая перед ним подоплеку событий. Егор добавил.
«Сейчас приду. Пить очень хочется, а ты всю воду из бутылки выпила».
В холодильнике он нашел минералку и выпил залпом треть двухлитровой бутылки. Пока никто не видит, стянул спортивки, рассмотрел свои ноги. Нормальные костыли, все путем.
Тощие, конечно, но это дело поправимое. Синяки сойдут, ссадины зарастут, а так...
Он даже присел несколько раз, скосив глаза, потом забросил правую ногу на подоконник, ощупал ее. Из комнаты доносились оживленные голоса. Натянув штаны, Егор достал из холодильника наполовину полную бутылку красного вина, оставленную теткой, и вернулся в комнату. Яна, что-то втолковывавшая Мишке, оглянулась. «И мне дай!» Сделав глоток, он протянул вино ей. Она тоже выпила. Мишка в окошке вздохнул.
«А у меня тут нет бухла. Батя даже пиво не употребляет. Типа, любой алкоголь убивает клетки головного мозга».
«Правильно говорит», — подтвердила Яна. И сделала еще пару глотков. Поставив бутылку на стол, обратилась к Егору. «Слушай, мы тут идею обсуждали. Миша предложил. Короче, сейчас ведь в играх в разных виртуальных мирах часто происходят преступления. В сети, по телеку про это то и дело говорят. И не только преступления, но и всякие проблемы возникают, кризисы».
«Ну, да», — согласился Егор. «Потому что виртуал теперь включен в реальную экономику. Конечно, сразу увеличилось количество компьютерных преступлений, взломов виртуальных банков. Это естественно».
«Правильно, правильно», — перебил Мишка. «Не, я не про то. Смотри, кто лучше всего в играх разбирается? Кто круче всех шпилит и читит и вообще? Вот кто?»
Егор пожал плечами.
«В смысле кто? Ну, игроки, люди».
«Молодежь!» — закричал Мишка. «Подростки и даже дети. У нас, блин...» Он постучал кулаком себя по лбу. «Мозги более гибкие, так батя мой говорит. Мы легче всякое новое принимаем, быстрее ориентируемся. Получается, в интернете мы типа важнее многих взрослых. Мы можем там крутые дела решать, какие в реале в жизни не решим, потому что тут взрослые заправляют, но в виртуале мы не хуже взрослых, а то и лучше. Вот я предлагаю, давайте создадим, ну,
частное детективное агентство», — подсказала Яна.
«Ну нет, не совсем детективное, скорее спецслужбу, что ли».
«Нет, спецслужбы всегда работают на государство, да и вообще...»
«Агентство?» — предложил Егор. «Агентство по решению...» «Сам ты агентство!» — почему-то возмутился Мишка. «Агентство — это модельные всякие, они модой занимаются».
Егор удивился.
«Почему обязательно модой? А детективные? У тебя однобокое представление об агентствах. Ну ладно, не нравится агентство, пусть будет бюро».
«Во, бюро нормально!» — согласился Мишка. «А чё за бюро?»
«Бюро по решению проблем?» Яна на мгновение задумалась. «Или так, бюро по решению виртуальных проблем». Но Мишка и тут не согласился.
«Почему же виртуальных? Да, они в виртуале происходят, а сами-то проблемы нифига себе реальные».
«Ну, тогда бюро по решению реальных проблем в виртуале».
«Ну и что за аббревиатура? БРРПВ? Фигня. Да и не нравятся мне эти проблемы, они как решение сексуальных проблем, вроде мы бюро сводническое».
«Вот ты критик», — усмехнулась Яна.
«Ну, что предложишь тогда?»
Мишка зашевелил губами, прикидывая варианты. Егор сказал:
«Кризисы».
«Что?» — хором спросили у него.
«Не проблемы, а кризисы. Бюро по решению кризисов. БРК. А еще лучше просто кризисное бюро».
Мишка, Яна и Егор уставились друг на друга. Конечно, не напрямую, а посредством веб-камер.
«Класс!» — наконец решил Мишка.
«Кризисное бюро мне нравится. Кризисное бюро «Призма-12».
«Почему вдруг «Призма-12»?
А я не знаю, но звучит круто».
«Ну ладно, ладно, давайте по-другому назовем, неважно».
«Это как раз важно», — не согласилась Яна. «Название — лицо компании. Предлагаю кризисное бюро Toy Wars — игрушечные войны».
«Хорошо, можно и так. Картограф нас кинул, номера счета с паролем не дал, значит, мы сами деньги заработаем. Я тут решил, буду от родителей переезжать, и мне деньги нужны, вот».
«А чем заниматься будем?» — спросила Яна.
Егор ответил: «Всякие кризисы решать, проблемы в играх. Мне идея нравится вообще-то. Один кризис с Альфой мы уже решили».
В динамике щелкнуло, пискнуло, и раздался знакомый синтетический голос, тот, которым в игре говорил картограф.
«Не совсем».
Все ошарашенно замолчали. Оказывается, в чате было уже не 2-3 участника. Четвертый под ником Warham сам подключился к разговору, хотя его никто не приглашал. Его даже не авторизовали в своих скайпах ни Мишка, ни Егор.
«Но как ты...»
— начал Мишка севшим голосом.
«Альфа жив», — перебил картограф. «Мы уничтожили его часть, но не целиком. Он просто покинул Сталкер онлайн. Но он жив. Под его контролем Зигович и Руссо Вирт. Не думаю, что сейчас, после первого поражения, он развернет бурную деятельность. Скорее, будет действовать скрытно. Тихо, но планомерно. И про вас он не забудет. Кстати, посмотрите в чате».
Яна наклонилась к монитору, Егор пододвинул стул ближе. В их общем с Мишком скайповом чате, где теперь непонятным образом возник третий участник, были написаны два набора из цифр и букв.
«Это что?»
– благоговейно вопросил Мишка, и по голосу его стало ясно. Он уже понял и только ждет подтверждения, чтобы окончательно возликовать.
«Счет на предъявителя в первом объединенном банке островов Кровавой Дымки», — пояснил картограф. «В World of Warcraft. На счете 200 тысяч варкрафтских золотых дублонов. Они ваши».
Воцарившееся молчание затянулось. В окошке скайпа Мишка моргал, щурился и облизывался. И полное конопатое лицо его выражало целую гамму чувств. Егор мысленно прикидывал курс. В мире Варкрафта, правда, в другом банке, у него есть небольшое сбережение – 200 тысяч золотыми дублонами. Примерно 1500 кредитов. Лучше проверить. Он уже собрался открыть в поисковике страницу курсов игровых валют, но потом передумал. Итак, ясно, что денег куча. Яна молча взяла со стола бутылку вина и надолго приникла к горлышку. Передала Егору, тот сделал несколько глотков. Мишка первым пришел в себя и задал вопрос, который пришел в головы всем троим.
«Слушай, картограф, кто ты такой, а? Мне очень интересно знать, кто ты, блин?»
«Вы могли бы догадаться», —
после паузы ответил синтетический голос.
«Догадаться?
Это довольно просто, если вспомните все, что говорилось в игре. В любом случае, я бы хотел присоединиться к вашей компании. Возьмете меня в свое бюро?»
Картограф, похоже, не сомневался, что открытие кризисного бюро – дело уже решенное. А Егор вдруг заметил то, чего не замечал раньше. В боковом окошке скайпа, где обозначались участники видеочата, появился третий квадратик. В первом был профиль Мишки, снятый на веб-камеру. Во втором просто аббревиатура – ЕА. Ее Егор использовал для своей аватарки в скайпе. А в третьем… Там кружилась белая спираль, похожая на схематическое изображение галактики, накрытая сеткой тонких линий, какими обычно изображали планетарную сеть. Странный, однако, аватар у картографа. И вдруг, именно в этот миг он понял, кто такой картограф. В голове с хорошо слышным щелчком сложилась вся картина. Но почему? А может... Этого человека на самом деле убили, то есть погибло его тело, но он успел перекачать сознание в сеть? Другого объяснения просто нет. Вот так новость. Вот так человек. Егор уже открыл рот, чтобы сообщить о своей догадке остальным, но тут Яна ответила на вопрос картографа. «Я не против принять тебя в команду. Почему нет?» И что-то остановило Егора Атилова. Вместо того, чтобы поделиться открытием со всеми, он просто кивнул. И тогда в далекой-далекой Швейцарии Мишка Зимин по прозвищу Большой сжал пухлый веснушчатый кулак, потряс им перед монитором и объявил всему миру. «Ну, тогда держитесь! Мы начинаем игрушечные войны!»